Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И, знаете, сегодня у нас никаких гостей нет. Мне приспела охота пообщаться с вами наедине. Вот эта комната, в которой сижу я на одном конце стола, и 2 миллиона 700 тысяч слушателей радио «Вера» на другом конце стола. Очень приятно. Сегодня мы с вами поговорим об одном событии, которое, с одной стороны, является одним из важнейших в истории русского народа, России, государства российского, а с другой стороны, вечно попадает на второй план учебников, научных исследований, научно-популярной литературы и даже на второй план литературы художественной. Это странно, это обидно. Может быть, ему не хватает сюжетности. В конце концов, русская цивилизация – это цивилизация слова. И как цивилизация христианская, и как цивилизация, которая в очень значительной степени укладывает свое мировидение в произведения лучших писателей, духовных и светских. И там, где нет яркого сюжета, историк останавливается в недоумении. Как ученый, он должен дальше излагать столь же ярко, как и все то, что было до того, столь же ярко, как и все, что будет после того. Но вот он теряет дыхание, теряет темп. Итак, тем не менее, постараюсь сегодня не потерять дыхание темпа. Рассказывать я буду о великом стоянии на Угре. Это событие 1480 года, и вокруг этого события колоссальное количество споров, полемик, вопросов, которые имеют несколько версий ответа. Я бы хотел прежде всего напомнить, что в 2020 году мы отмечаем 540-летие событий на Угре, и, конечно, это дата знаменательная. Вот в Калуге на эту тему издательским советом Русской Православной Церкви была проведена большая конференция, собрались историки, литераторы, и надо надеяться, что через полгода или пораньше, может быть, выйдет книга повестей и рассказов современных писателей о стоянии на Угре. Итак, прежде всего, существует два глобальных вопроса, которые связаны с этим событием. Первый из них. 1480 год подавляющим большинством специалистов-историков трактуется как чрезвычайно важная точка, может быть, важнейшая точка в обретении юным, рождающимся российским государством суверенитета, то есть всей полноты политической независимости. И второй момент. Этот же рубеж трактуется также очень значительным количеством специалистов как завершение Ордынского ига. Давайте сначала поговорим об этих спорных полемических вопросах, потом обратимся уже к событиям, собственно, стояние на Угре и вообще оборонительные операции лето-осени 1480 года. Ну, прежде всего, почему мы говорим о юной России, почему мы говорим об обретении суверенитета, ведь, в общем, даже в школьной программе ясно дается понять, что корни русской государственности уходят на много веков глубже, что было древнерусское государство, что первое государственное преобразование провела еще святая Ольга в середине X века. А тут мы говорим в XV веке о юной России. Но, тем не менее, никакой ошибки нет. Дело вот в чем. После того, как древнерусское государство распалось на множество полунезависимых и фактически независимых отдельных государств, то есть княжеств, вечевых республик, мы не можем говорить о едином государственном пространстве. Собственно, уже середина XII века раздробленность так сильна, что единого государства фактически не существует. А после монголо-татарского нашествия и установления Ордынского ига во второй половине XIII века раздробление усиливается, и фактически на протяжении нескольких десятилетий Северо-Восточная Русь падает в политическую бездну. Мы видим на относительно небольшом пространстве огромное количество государств, небольших, достаточно крупных, которые воюют друг с другом, оспаривают право занять великокняжеский престол и стать, если не централизатором всей северо-восточной Владимиро-Суздальской Руси, то хотя бы получить господство среди огромного дома князей, потомков Всеволода Большое Гнездо, который правил всем этим пространством до начала XIII века. Что у нас существует на территории северо-восточного угла древней империи Рюриковичей к середине XV века? Пестрота разнообразных владений. И нет никакой России в этот момент, нет никакой единой Руси. Есть крошево небольших и более крупных самостоятельных государств. Они чеканят собственную монету, имеют каждую собственную армию, собственную династию, собственную внешнюю политику. Самостоятельное государство Великое княжество Тверское, самостоятельное государство Великое княжество Московское, самостоятельное государство Ярославское княжество, самостоятельное государство Рязанское княжество, Псковская Вечевая Республика, Новгородская Вечевая Республика и даже, в общем, какое-то время существовало несколько эфемерное, то тем не менее, подчеркну, Великое княжество Пронское. Вот нынешний небольшой городок Пронск был столицей Великого княжения. Конечно же, для того, чтобы что-то могло быть названо Россией, следовало прежде объединить огромное количество этих территорий. И действительно, позже мы будем говорить о том, что великий князь Иван III был объединителем русских земель. Эту программу он осуществлял на протяжении всей своей зрелой сознательной жизни и в конечном итоге добился успеха, он создал Россию. Но вот к 1480 году Россия – младенец. Повторяю, Россия – младенец. Для нее получение суверенитета возможно через два очень важных процесса. Первый – объединение, оно идет полным ходом. И второй из этих процессов – это, конечно же, свержение Ордынского ига. Ну, так давайте посмотрим на то, было ли у нас Ордынское иго. Сейчас очень многие историки и, в особенности, исторические публицисты склонны говорить о том, что, ну, давайте не преувеличивать, конечно же, давайте говорить о неких формах политической зависимости, давайте выражаться осторожно. Ну, есть надобности текущего момента в сфере идеологии, есть то, что было на самом деле, то есть история. Конечно же, Ордынское иго существовало, и оно порой было весьма тяжелым. Оно, так сказать, не было в смысле тяжести форм ровным, сколько-нибудь ровным. Оно было, ну, скажем таким, чем-то вроде стихии, наплывающей волнами, иногда тяжелее, иногда легче. Ну, конечно, первые его десятилетия, это конец XIII века, начало XIV, были очень тяжелыми, очень, повторяю, тяжелыми. Это тяжелейшая дань, это целый каскад карательных экспедиций, каждая из которых осталась в народной памяти под словосочетанием из двух слов «дюдине ворать», «не врюй ворать». И каждый раз, вот, собственно, рать – это и есть карательная экспедиция, А имя собственное – это имя полководца, который проводит, собственно, поход на территорию Руси. Но в XIV веке все еще эти рати продолжались. Ахмылова рать – это 20-е годы XIV века, Федорчукова рать, погубившая Тверь. Да и, честно говоря, позднее, 1382 год, Тахтамышева рать, сожженная Москва, Едигеева рать, 1408 год, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Русь находилась в состоянии, когда вся ее государственная перспектива, вся ее культура находилась под дамокловым мечом очередного нашествия. Очередное нашествие, пылают города, уничтожаются деревни, угоняются тысячи и тысячи пленников, экономика разрушается, и если даже нет нашествия, то в этом случае выплачивается тяжелейшая дань, разорительная. Собственно, мы по данным археологии видим, что на Руси какое-то время прекращается денежное хождение. Не то, что свою монету не чеканят, еще и чужой, привозной почти нет. Она вся уходит в Орду. Конечно же, в данном случае еще одной тяжелой и неприятной формой зависимости является выдача ярлыка на великое княжение и в целом ряд случаев на просто крупные княжеские столы. Что здесь можно в итоге сказать? Ордынское эго существовало. Где-то в 70-х годах, в начале 70-х годов, Иван III отказался платить дань. Он отстоял это право на Угре в 1480 году. Позднее он ни у кого не брал ярлыка на великое княжение. Никто также не принимал ярлыка из его потомков. Никто не платил дань кому-либо из государей, вот, крупных держав, которые наследовали Золотой Орде, ни Крымскому хану, ни хану Большой Орды, ни Казанскому, ни Астраханскому, старались от войн откупаться подарками. Это так. Но о дани уже и речи быть не могло. Но вот поскольку мы с вами затронули тему междоусобий, такого, как выражались летописцы, раздрасия, такое характерное средневековое словечко между князьями средневековой Руси. Вроде бы все они кровные родственники, но время от времени доходило до смертоубийства, до ослепления близкой родни. И, в общем, это, конечно, чрезвычайно скверное в нравственном смысле явление. Ну что ж, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит фрагмент из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь», напоминающий о временах раздробленности самым прямым образом.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем события стояния на Угре 1480 года. Мы пытаемся сейчас разобраться с корнями этого большого успеха юной России. И здесь очень важно обратиться не только к личностям. О личностях мы с вами поговорим и о великом князе Иване III, и об Ахмате, и о полководцах русских. Сейчас нам стоит поговорить прежде всего о том, что сделало возможным победу в этом нелегком противостоянии. Ну, прежде всего, три обстоятельства. Знаете, я нахожусь на православном радио, и думаю, все вы восприняете правильно мои слова. Я полагаю, что здесь была и милость Господня. Рождающейся России повезло. Была она, по представлениям книжников того времени, уделом Пречистой Богородицы, и покров Богородицы защищал Русь от нашествий, помогал ей в тяжелейшие времена. Так что, знаете, есть во всем этом глубокий христианский аспект. Ну, а теперь давайте поговорим о другом. Собственно, о том, что составляет аспект политический. Итак, второе обстоятельство. Оно состоит в том, что Орда уже была далеко не та, что при Батые, при Берке, при Тохте, при Тохтамыше. Она изменилась. Прежде всего, ее поразила та же самая болезнь, которая столько сил выпила из Руси, а именно политическая раздробленность. Причем Орда оказалась подвержена этой болезни даже в гораздо большей степени, чем Русь. Первая замятня началась уже в XIII веке, потом в середине XIV века еще одна катастрофическая замятня, на долгое время ослабившая Орду. Собственно, именно тогда Дмитрий Донской вывел свои полки на поле Куликова и разгромил Мамая. Хорошенько разберемся, что именно было разгромлено. Это была не вся Орда, а по разным подсчетам от 30 до 50% территории Орды, которая отделилась и представляла собой самостоятельное государство, скажем так, полуорда. Мамай, человек, который ставил одного за другим ханов-чингизидов, но сам не мог занимать ордынский престол, поскольку был человеком не царской крови, военачальником, высокопоставленным вельможей, но все же без прав на занятие ханского места. Ну так вот, собственно, Русь имела тогда сил достаточно, чтобы встать против части Орды, нанести ей удар на реке Воже в 1378 году, разгром отряда Мурзы-Бегича, и в 1380 году на поле Куликовом еще один более страшный удар, разгром Мамая. Так вот, после этого, в силу огромных потерь, которые понесли русские войска в этих битвах, и в силу того, что, собственно, справились только с частью Орды, позднее все же политические плоды этой победы были утрачены. И Тохтамышу, который вновь объединил Орду и с объединенным воинством напал на Московское княжество, удалось спалить Москву и восстановить свою власть. Так что плоды у битвы на поле Куликовом скорее находятся в сфере идей. Это понимание и массовое воспоминание о том, что Орда не является непобедимой, что мы сами, отцы наши, деды наши, так сказать, рассматривая с точки зрения разных поколений эту историческую память, смогли выйти против грозного ордынского воина и сбить его с коня, победить его. Вот это было важно. Но никакого освобождения от власти Орды, полного тотального освобождения, не происходило еще на протяжении 100 лет. Между тем, Орда по-прежнему дробилась, И с каждым разом это дробление принимало все более тяжелые для нее формы. В конце XIV века Орда была разгромлена великим завоевателем средневекового Востока Тамерланом. С тех пор она уже не могла восстановиться в прежних размерах. Но наследниками Золотой Орды стали крупные государства. Их называли на восточный манер юртами. И вот главный старший юрт в нашей литературе называется Большая Орда. В XV веке появился Крымский юрт, или иначе Крымское ханство. Казанский юрт в середине XV века. И совсем уж поздно Сибирский юрт, Астраханский юрт. Мы сейчас о них даже не станем говорить. Так вот, собственно, старший юрт или Большая Орда, несмотря на то, что так много территорий было потеряно, ушло под власть к ханам, которые не подчинялись уже Большой Орде, все-таки продолжал оставаться государством-монстром. Он превосходил по территории Московское княжество в середине XV века. Он обладал более сильным воинством, и Русь от наиболее тяжелых форм зависимости от Большой Орды спасала прежде всего то, что среди тех, кто претендовал в ней на власть, постоянно шли войны. То есть борьба внутри Большой Орды поднимала наверх то одного хана, то другого, то они были связаны с союзом, то они жестоко воевали друг с другом, и ордынская масса постепенно погибала в этих войнах. Но вместе с тем Большая Орда ко второй половине XV века – это все равно очень сильное государство. Справиться с ним чрезвычайно тяжело. Это может быть половинка прежней золотоордынской мощи, но это все еще очень значительная держава. Половинка, две трети, по-разному можно считать. Ну, а теперь третье обстоятельство. Обстоятельство постепенного роста внутри Руси единого русского государства. Оно было чрезвычайно долгим, складывание единого русского государства. И, знаете, это очень парадоксальная тема, может быть, не особенно приятная, но история вообще не особенно приятна, если воспринимать ее в неприглаженном, в неконфетном, скажем так, виде, без позолоты повсюду и везде. Надо ее воспринимать такой, какая она была. Что, собственно, такое княжество Московское, позднее Великое княжество Московское? В XIII веке это довольно незначительное государство. Ну, к середине XIV века чуть-чуть побольше. Потом еще чуть-чуть побольше, оно постепенно растет, но растет очень медленно. В 1462 году уходит из жизни великий князь Московский Василий II Темный. Он на протяжении четверти столетия воевал со своей родней. Наконец удалось ему ее победить. Он стал единоличным правителем этого государства. И, кажется, сколько времени прошло, Москва уже вроде бы давным-давно политически лидирует на Руси. И однако, много ли территорий она собрала под власть московских государей? Давайте взглянем на карту. Я понимаю, что, когда я выступаю в радиоэфире, говорить «взглянем на карту» – это не для тех, кто слушает меня, например, сидя в кабине автомобиля. Но попытайтесь вспомнить учебник средней школы или вузовский учебник и воспроизвести хотя бы в самом приближенном виде то, что было у нас в XIV-XV веках. Если кто-то не очень вспоминает, ну что ж, я подскажу. К середине XV века все Московское княжество после полутора веков объединительного процесса состояло из 6-7 современных субъектов федерации. Из территории современного города Москва и 6 областей. Вот так. В общем, это несколько меньше, чем современный Чукотский автономный округ. Это примерно сравнимо с территорией Коми современной. Много ли это? Ну, в общем, не сказать, чтобы этого было достаточно для уверенной победы над Большой Ордой. И для того, чтобы эта победа произошла, нужны были какие-то коренные перемены. Эти перемены произошли всего за 18 лет правления молодого Ивана III, сына Василия II. Перемены, которые повергли в изумление Русь и Орду и западных соседей Руси, 18 лет привели к тому, что Иван III присоединил к Москве полунезависимые остатки Ростовского и Ярославского княжеств. Это было очень серьезное присоединение. И помимо этого он присоединил Новгородскую Вечевую Республику, которая одна сама по себе была по территории больше, чем Московское княжество, и чрезвычайно богата в ресурсном плане. Современному историку Николаю Сергеевичу Борисову принадлежит великолепная, чрезвычайно точная оценка того, чем был Новгород для русского средневековья. Банк всея Руси. И вот после этого, к концу 70-х годов, Иван III мог иметь уверенность в том, что его ресурсов хватит для того, чтобы выйти против Орды и победить. Для того, чтобы впоследствии не возвращаться к этому вопросу, я хотел бы сейчас сказать, что процесс объединения был продолжен. В 1485 году Москва присоединила к себе Тверь, позднее Вятку, Пермскую и Угорскую земли на северо-востоке. И, конечно же, в больших войнах с Великим княжеством Литовским она присоединила к себе десятки городов, которые до того подчинялись Великим князьям Литовским и именовались совокупно словосочетанием «Литовская Русь». Но это все будет позже. Это все будет через 5, 10, 20 лет после стояния на Угре. А пока нужно было отстаивать ту политическую амбицию, которая была поставлена во главу угла. В первой половине 70-х годов Иван III отказался платить дань хану Большой Орды Ахмату. И Ахмат пришел на Русь, сжег город Алексин в 1472 году, но, увидев войска Ивана III на выгодных оборонительных рубежах, не решился наращивать удар, прорываться в сердцевину русских земель, поскольку, видимо, с его точки зрения, 50 на 50, удалось бы это или нет. В 1480 году у Ивана III было сил гораздо больше, но и Ахмат также, очевидно, подготовился к этой военной кампании. Собственно, речь идет прежде всего о том, что он нашел себе могущественного союзника, польского короля и великого князя литовского Казимира Ягеллончика. Собственно, по силе военно-политической тот был сравним с Ахматом, если только был не более могущественным правителем. Правда, в это время Иван III тоже нашел себе союзника, крымского хана Менгли Гирея, который находился в тылу и у Казимира, и у Ахмата. Но Иван III – это, собственно, гроссмейстер большой политики. Это человек, который рассчитывал на много ходов вперед. И затевая какое-то крупное политическое преобразование, он должен был обеспечить себя поддержкой, иначе он просто не рисковал действовать. Сейчас настало время напомнить, что это «Светлое радио», Радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем разговор о стоянии на реке Угре, но буквально на минуту прервемся и вскоре вновь встретимся в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».